новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», прямой эфир 495-7373-94.8. Торжественно сообщаю, что телефоны нам починили, человек победил машину, и поэтому звонить в эфир можно. Ну, конечно же, только по делу и по теме. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва», там все новости и трансляции. YouTube-канал «Говорит Москва», трансляция там запущена, и я ответственно заявляю, что продолжает работать наш счетчик подписчиков, потому что уже 86 тысяч человек, а получается даже уже и больше. Вот, поэтому, товарищи, спасибо вам большое, и продолжайте в том же духе и распространяйте. Распространяйте весть о нашей радиостанции, о том, что трансляции в YouTube у нас есть. А мы о чем с вами будем сейчас говорить? О движении в городе, конечно же.
В движении.
Яндекс показывает 5 баллов. Движение в городе довольно сложное. На некоторых участках, будьте, пожалуйста, внимательны, сложно и на пешеходных маршрутах, потому что очень-очень скользко. Есть затруднения основные. На МКАД смотрим традиционно от Щелковского шоссе, от Носовихинского, прошу прощения, шоссе пробка, и тянется она до Капотни. Есть затруднения от Калужского шоссе до... Нет, вру. От Каширского шоссе до Калужского шоссе. И вот этот участок между Ленинградом Градским шоссе и, соответственно, Новорижским шоссе. Вот здесь какие-то дорожные работы непонятные. В общем, тоже придется вам постоять. Третье транспортное кольцо. Тяжело внутренняя сторона Лефортовский тоннель. Внутренние и внешние стороны, если по циферблату смотреть, примерно с 9 до 12. Садовое кольцо, затруднения основные на юге в районе Павелецкой и Добрынинской. Таганский узел более-менее. Район трех вокзалов тоже там придется вам немножечко постоять, потому что там тоже какие-то дорожные работы. В радиальной магистрали едут хорошо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Владимир Путин сегодня заявил, что Россия обсудит с ООН возобновление работы украинского участка аммиакопровода. В России почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия. Еще обсудим, что Евросоюз предложил ввести 45-дневный период переходный перед введением лимита цен на нефть. И Красный Крест раскрыл данные о пропавших во время конфликта на Украине.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, давайте с международной экономической-политической повестки начнем, потому что сегодня несколько заявлений сделал президент России. В частности, он сказал, что Москва, он объявил о готовности России к расширению экспорта удобрений. Заявление президент сделал на встрече с комиссией РСПП по производству минеральных удобрений. Он говорит, ситуация на мировых рынках хорошо известна даже не специалистам. У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами, без всякого исключения, сказал Путин председателю комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрию Мазепину. Также Путин сказал, что Россия готова расширять работу по поставкам удобрений на мировые рынки. И в частности, например, обсудят с ООН возобновление работы украинского участка аммиакопровода. То есть про аммиакопровод многие средства массовой информации вынесли это в отдельную новость, причем топовую новость, потому что здесь, конечно, очень большая доля политической составляющей сразу все увидели. Но это, конечно, в контексте обсуждения, а как бы дальше продавать наши удобрения за границу, с учетом того, что иностранные контрагенты всячески препятствия выставляют. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я понимаю, что в любом случае, когда мы заявляем о готовности к расширению экспорта, готовности работать со всеми партнерами, не выделяя кого-то во врагов, вот тут аммиакопровод и даже ООН должна подключиться, возникает вопрос, а мы определяем для себя приемлемые с политической точки зрения условия для экспорта? Или во что бы то ни стало, пожалуйста, дайте нам продать, потому что очень нужны деньги?
Ну, наверное, есть какие-то политические ограничители, но здесь они особенно не просматриваются. Там по аммиакопроводу все достаточно просто и ясно, да? Значит, там есть, вот возник серьезная проблема с на продовольственном рынке в мире, да, и в этих условиях, значит, ну, решили все страны, да, что надо бы, извините, значит, да. что надо бы, значит, выпустить зерно, так сказать, российское и украинское на мировой рынок. Ну, мы договорились, что, да, давайте мы готовы разблокировать возможность выхода украинского зерна, но при условии, что российское зерно тоже будет разблокировано, и российские удобрения сельскохозяйственные, поскольку они тоже очень сильно влияют на этот рынок зерна. Все сказали «да-да-да», договорились, что он будет как бы координатором этого. Мы выпустили украинское зерно, наше зерно и удобрения западники не спешат выполнять свою часть соглашения и разблокировать. Ну, постепенно там идет борьба с участием ООН, в том числе ООНовцы, с одной стороны, лежат под американцами, с другой стороны, они как бы, ну, тоже у них есть огромное давление десятков стран, которые говорят, выпускайте российское зерно, почему вы это не делаете, и удобрения. А аммиак, провод, это как раз часть вот этих систем, ориентированных на удобрения, на производство удобрений. Поэтому они должны быть выпущены, все. Там нет никаких особенных политических ограничителей. Наверное, если появится, может быть, там что-то появится, но пока этого нет. Я знаю, что это часть общественного мнения воспринимается как, ну, чуть-чуть вот какие-то там закулисные переговоры, что-то такое, мы что-то сдаем в ответ на это, какие-то вот такие разводы, типа, вот, чтобы миллиардеры добились, чтобы через территорию Украины российские ресурсы шли на западные страны, за это какое-то мы что-то сдадим такое. Ну, в данном случае этого нет. Есть просто вот эта сделка, которая достаточно публично озвучена. Значит, мы выпускаем украинское зерно, а за это российское снимается блокирование с российского зерна и с российских и белорусских сельскохозяйственных удобрений, и аммиак является частью этих удобрений.
Сергей Александрович, я понимаю, но здесь как раз интересен вопрос. Мы стараемся как-то отделять, значит, спецоперацию спецоперации, боевые действия боевыми действиями, значит, и экономикой экономикой. Но возникает действительно вопрос, а как это соотносится с тем, что мы провозглашаем, что там враги, мы должны этих врагов победить, а в то же время мы даем в том числе им возможность зарабатывать, потому что готовы платить за транзит?
Ну, вы знаете, это не имеет большого значения, значит, потому что у нас экономика Украины, она не существует на сегодня вообще практически. Все вооруженные силы Украины, они базируются не на экономике Украины, там, на ее остатках каких-то, да, они базируются на, прежде всего, на Западе, на бюджете западных стран, стран НАТО, на военных ресурсах западных стран, стран НАТО. Ну, из того, что они получат какую-то небольшую прибыль от аммиака, частично разворуют их местные олигархи, но это практически не имеет значения. А мощь нашего врага базируется не на разрушенной уже экономике Украины, она базируется на мощнейшей экономике западных стран.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Благодарю вас. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Еще раз скажу, что Москва может работать со всеми партнерами, заявил Владимир Путин. Он объявил о готовности России к расширению экспорта удобрений. У нас есть готовность к этому. Работаем со всеми без исключения. Глава государства добавил, что Россия прорабатывает с ООН вопрос возобновления функционала аммиакопровода Тольятти-Одесса. Параметры цифры и объемы понятны, выигрыш для всех участников этого процесса тоже ясен, подчеркнул президент. Мы знаем, что вторая часть зерновой сделки заключалась в том, что нам не мешают продавать свои удобрения и свое зерно на внешние рынки. Но, естественно, по понятным причинам, другая страна вторую часть сделки стремилась как можно дольше затянуть. Потом мы вышли из сделки, потом вроде под гарантией Турции вернулись в эту сделку. Вот. И есть, конечно, вопрос в том, а можем ли мы напрямую поставлять страждущим странам. То есть в этом отношении есть как бы какой-то гуманитарный аспект в том, что ну, поставки были зафрахтованные, соответственно, забронированы, какие-то деньги перечислены, плюс есть страны, которые, в принципе, не могут ни без нашего зерна, ни без удобрений, ничего. И, соответственно, здесь вот эти вот вот эти есть два параметра. Понимаете ли вы на самом деле, что эти вещи нужно разделять? Или же все-таки у вас это вызывает вопросы? 7373-948, телефон прямого эфира. А что про идейные, чисто принципиальные моменты вы не думаете? У людей от всех этих новостей руки опускаются просто, говорит Дэйди. Руки опускаются просто от всех этих новостей. Ну, то есть вы говорите, что как-то странно, непонятно. Вроде бы проводим спецоперацию, объявляем, что есть, значит, враг, которого нужно победить, есть другие враги, которые им помогают, но в то же время мы готовы работать со всеми партнерами. Конечно, с точки зрения международного права и, наверное, каких-то геополитических отношений, важно демонстрировать, что, в общем-то, вы нас как-то пытаетесь представить людьми, что мы там попрали все на свете, но при этом мы стараемся, что вот бизнес, он же существует на самом деле. Ребят, и выполняете свою часть сделки. А что делать, если они не выполняют? Вот кому адресован призыв президента России? Я так понимаю, страны Африки нас и так слышат, которые ждут как раз этих поставок. Но, соответственно, Российскую Федерацию не готова слушать те, кто... от кого мы находимся в зависимом положении. Например, страховщики иностранные, которые рынок монополизируют, мы, естественно, этого не делали 30 лет, потому что думали, что с Ллойдом договориться проще и так далее. Вот, и, соответственно, те, кто предоставляет суда, понятно. Ну и, соответственно, все остальные. Кто боится с нами сотрудничать, потому что а вдруг арестуют, а вдруг там счета заблокируют и так далее. И как из этого положения выходить? Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему не требуют разблокировку 350 миллиардов в обмен на пшеницу и аммиак, говорит 414-й? Почему не требуют разблокировку? Не знаю. Ну, потому что, знаете как, предположу, что если вот мы объявим, что мы не будем поставлять пшеницу аммиак, то есть с точки зрения, наверное, политиков как раз тех, кто нам и блокирует, это будет понятно. Вот, если мы будем выставлять ультиматумы, но это лишний раз будет для них поводом сказать, видите, Россия какая кровожадная, денежки мы их арестовали, а они Африку голодом морить будут. Вот, понятно, что то зерно, которое было разблокировано благодаря тому, что мы в эту сделку вошли, оно пошло далеко не в Мозамбик и в какой-нибудь Чад и ЦАР, а это пошло в страждущие государства другие, вот, Европейского Союза в частности. Но это уже детали, вот. Хорошо, а тогда как? Ну вот хорошо, требовать, прекращать, не демонстрировать, что мы готовы. Товарищи, давайте, мы готовы работать. Вот давайте. Но кому тогда это адресовано? Кроме транзита Украины есть свои производства удобрений. С украинской стороной, наверное, есть договоренности, говорит Адам. Не знаю, не рискую говорить, что с украинской стороной есть какие-то договоренности. Все настолько сложно, иногда запутано, что уже очень сложно в этом во всем разобраться. Нам не дают продавать удобрения, значит, нужно дать сырье Украине для производства удобрений, Василий говорит. Чтобы что? Чтобы Украина продавала свои удобрения. Правда? Вот. И соответственно, и что еще? И снабжала дальше ВСУ. Свое же, да? Ну, как вы это видите на самом деле? Нет там борьбы, говорит Дэйди. Получается, что мы им подчиняемся. Не понимаю, кому мы подчиняемся. Еще кто-то из слушателей здесь писал, это все жалко, очень звучит. Слушайте, ну если правда абстрагироваться от линейной логики, действительно это все странно звучит или нет? Вроде с нашей стороны мы демонстрируем, ребят, мы готовы, вот давайте вы теперь. Вот они говорят, мы все равно, видите, мы пытались из сделки выйти, но порта мы не заблокировали, а в это время турки, ООН и там кто-то еще сказали, что мы сами, если что, договоримся. А потом все-таки мы в сделку вернулись. Ну, вызывает, конечно, вопросы, но, наверное, во всем этом логика тоже присутствует.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия. Лидерами по этому показателю стали Курская и Белгородская области. В этих регионах прирост составил 675 и 213% соответственно. По статистике МВД, которую приводит РБК, за 10 месяцев года количество таких эпизодов увеличилось до 5000. Число преступлений, совершенных с использованием взрывчатки, достигло 283. Стало максимальным за последние 6 лет. В целом по стране зарегистрировано на на 1,7 меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, 1,7%. Рост преступности отмечен в 29 субъектах, снижение в 56, без учета ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. По темпам прироста с использованием оружия и боеприпасов на третьем месте Москва, плюс 203%, в топ-5 вошли Псковская область и Крым. Владимир Михалевич с нами, замруководитель Центрального исполкома Всероссийской организации ФЦР России, генерал-майор полиции. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот этот прирост в 675% и 213% именно в Курской и Белгородской областях, как это объяснить?
Ну, наверное, все же здесь какая-то общая тревожность. Мы же знаем, что у нас с 2020 года, ну, во-первых, пандемия была. Естественно, по-любому у каждого человека внутри что-то остается, тревожность, беспокойство. Ну и, наверное, у некоторых более слабых какие-то сдвиги в голове. С началом СВО тоже, понимаете, тревожность есть по-любому. Никто не будет к этому относиться совсем спокойно. Беспокойство за себя, за свою семью. Ну, обычно же как? Все вот эти такие проявления бывают у тех, кто, ну, не совсем в порядке с головой, так мягко сказать. И когда что-то происходит в стране, в мире, в семье, в городе, они вот первые подвержены каким-то эксцессам, хвататься за оружие.
То есть вы считаете, что у людей просто нервы не выдерживают, поэтому они там берут и пытаются с соседом разобраться каким-то силовым образом, да?
Ну, наверное, частично так, да. Именно вот нервы, общее беспокойство, люди начинают более быть тревожными. Здесь вообще много факторов. И, конечно, по телевидению, когда показывают, понимаете, с утра до вечера там убивают, а потом эти фильмы какие-нибудь. Я вот, например, хочется посмотреть, думаешь, ну, вечером, какой-нибудь хороший, спокойный фильм. И что? СТС, РЕН-ТВ, как будто они специально вот выбирают эти фильмы, я не знаю, это, ну, вот на самом деле они на психику будут давить. И, ну, есть же много хороших и наших, и иностранных фильмов. Добрых, хороших, веселых, там, интересных. Нет, ведь выберут какой-то... А человек же смотрит, нормальный человек, да, он пропустил мимо себя. В одного повлетело, в другое вылетело. Или смотреть не стал, или просто спокойно к этому отнесся.
Владимир Владимирович, ну, может быть, еще это связано, я прошу прощения, связано с тем, что эти регионы приграничные, и все-таки, соответственно, купить, наверное, может продать быть. Оружие проще, оказывается, да?
Конечно. Во-первых, там, скорее всего, и оружие у них больше оказывается. А потом, когда прилетает что-то, и люди находятся под какой-то угрозой, бомбежек, еще чего-то, им, наверное, тоже страшно становится, и происходит какое-то и обесценивание жизни, а потом, наверное, им все же легче добыть это оружие, наверное, а потом каждый, наверное, еще и старается запастись уже оружием. Пока оно лежит, ну а потом выпил, и все, и понеслось, а пьют же некоторые как. Если выпил 50 грамм, нужно сразу бутылку.
Владимир Владимирович, а с вашей точки зрения, есть опасность того, что ситуация, криминогенная ситуация в стране будет постепенно в силу ряда обстоятельств скатываться к 90-м годам?
Вы знаете, по большому счету навести порядок несложно, вот если разобраться. Во всем, и в мигрантах, и в этом навести порядок несложно. Ну, как несложно? Можно, давайте так, можно. Я не думаю, что мы куда-то скатимся. Но, во всяком случае, мы всегда можем это остановить. Но была бы на это воля и желание. Правоохранительные органы смогут справиться. Понимаете, они же работают как? Ну, дали команду сюда, пошли сюда, дали команду туда, побежали туда. Будет нормальная команда, и наведем порядок, я думаю, здесь. Я не думаю, что мы скатимся туда. Все же, наверное, нет еще таких предпосылок. Но контролировать все надо. Надо смотреть тоже оружие огнестрельное, там вот, ну, ружье, все это. Я не сторонник запретов таких, что давайте никому давать не будем и запретим. Ну, почему запретим? Ну, пусть у человека будет. Если он нормальный, у меня он есть, они лежат, я 5 лет к ним не подхожу, понимаете? Ну, они мне 100 лет не нужны. Вот просто есть как для себя, вот лежит и все. А кто-то ходит, вот ему нужно одеть на себя, там, пойдет в ресторан с ним это возьмет. А зачем? Ну, каждому свое. Проверять, да, хотя сейчас вот я на оружии. Там вот, да, уже усилили, уже по-другому, вот видно, прям совсем вот не так, как было 5 лет назад.
Понятно.
Да, гораздо строже, прям так.
С учетом того, что по темпам прироста с использованием оружия и боеприпасов на третьем месте оказывается Москва, плюс 203%, насколько я понимаю, ну, условно, чем больше население в конкретно взятом, значит, городе, поселке и вообще населенном пункте, чем больше людей, тем пропорционально, наверное, может быть больше количество использования того же самого оружия. Правильно понимаю?
Смотрите, Москва всегда был очень сложный город. Что такое Москва? Она же стоит на перепутье всех дорог. Все дороги, все идет через Москву. Естественно, здесь очень много приезжих. Здесь коренного населения меньше. Сюда приезжают все мигранты. И все едет в Москву. Ну, естественно, Москва будет. И здесь не так виновата полиция. Понимаете, как вот именно просто город. Он сам по себе сложный. Он в таком месте находится. Потом сюда все хотят приехать на работу, заработать деньги. Не всех это получается. Выходят, ну, грубо говоря, на большую тропу, наверное, так даже у некоторых выходит. Приехал, не устроился, надо кушать надо, пошел по-другому зарабатывать.
Понятно.
Потом какое-то оружие оказалось в руках. Наверное, так. Москва всегда был сложный город здесь.
Владимир Владимирович, прям последний вопрос, уточняющий. В статистику по Белгородской и Курской области по преступлениям с использованием оружия входят факты обстрелов со стороны Украины? Или нет?
Я думаю, нет.
Это отдельная статистика, да?
Это отдельная, конечно, статья должна быть. Нет, это отдельная.
Угу, понятно.
Там дела возбуждаются, но это отдельная статья.
Да, благодарю вас, Владимир Владимирович. Принято. Владимир Михайлович был с нами, зам. Руководитель Центрального исполкома Всероссийской организации офицеров России, генерал-майор полиции, прошу прощения. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте по вашим ощущениям... Ой, опять не работает экран. Что ж такое-то? Не работает у меня экран. Давайте голосование, да, запустим. 134-21-35. Вы говорите, что вы по-прежнему чувствуете себя в безопасности в плане именно защиты от какого-то криминала, вот об этом речь идет. Да, 134-21-35, вы по-прежнему чувствуете себя в безопасности. Вы совершенно спокойно ходите в темное время суток, там, через лес, через гаражи, ну и так далее. То есть нормально. Вы можете сказать, что вы ходите даже расслабленно и чувствуете себя в безопасности. 134-21-35. 134-21-36, нет, вы говорите, что вы себя в безопасности не чувствуете. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Девушка несколько раз обращалась по поводу преследования мигрантам. Полиция не приняла никаких мер, и только убийство девушки, говорит Алекс, припоминая чудовищный случай на прошлой неделе в Москве. Мы это с вами все в эфире разбирали, и у Юрия Буткина тоже были специалисты, которые это все разбирали. Там, конечно, тоже много вопросов, но, с другой стороны, полиция говорила, что мы выезжали, там никого не было. Ну, не знаю, как это должно было быть. Он выйдет, скажет, вот он я хочу ее убить, но вы же понимаете, что так не бывает. Вот. Плюс есть определенные ограничения того, что может, наверное, здесь сейчас сделать полиция, чисто по закону у нас. Ну и, соответственно, да, видимо, не время точно расслабляться вообще никак. Так, я боюсь только собак, говорит Сергей. Людей не боится. Так, люди, обращающиеся в полицию, в большинстве своем получают отписки без решения своих проблем. К тому же полиция боится мигрантов, и люди защищают себя сами, говорит Брэнгвин. Во-первых, не абсолютизируйте, Брэнгвин. Во-вторых, есть полиция, которая работает очень внимательно. Есть представители сотрудников органов внутренних дел, которые работают спустя рукава. Это есть в любом абсолютно ведомстве, абсолютно в любом. Куда угодно зайдите, в собес зайдите, в полицию зайдите, в поликлинику зайдите. Такие люди есть везде. И со своей стороны, ну, так случилось, надо уметь отстаивать свои права, да. Добиваться того, чтобы заявление у вас приняли. Если вам какая-то отписка пришла, дальше идти в прокуратуру жаловаться, понимаете? Кто не проходил службу судебных приставов или кто прошел это успешно, прекрасно знает, что, в общем, много чего можно добиться. Но если серьезно, давайте еще 134-21-35, вы чувствуете себя в безопасности, а 134-21-36, нет, вы не чувствуете себя в безопасности. У нас в Красногорске еще тебе сделают виноватым, если напишешь заявление не на того, говорит Руслан Николаевич. А вы просто так ходите и пишете заявление? Ну, еще, товарищи, понимаете, у нас мало, у нас эфирное время ограничено, вот, поэтому вы конкретно пишите. Что значит написал заявление не на того? Ну, пишите на того. Или что имеется в виду? Не понимаю. Я на метро стараюсь не ездить, опасно, это могут забрать, говорит Григорий. Куда? Куда вас заберут, Григорий? Не понимаю, куда. Ну, пьяным не ездите, вас не заберут. Итоги голосования какие? 24% говорят, что чувствуют себя в безопасности. 76% говорят, что не чувствуют себя в безопасности. Информационный выпуск.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Как вас тема взбудоражила, конечно, с безопасностью в плане именно степени криминогенности обстановки, в которой мы живем? Так, 064, где можно проголосовать? В голосовании уже закончено, но на будущее. У нас есть машина для голосования. Когда, соответственно, какой-то вопрос, да, нет и так далее, вы голосуете по тому, набираете тот номер, по которому... которому вы согласны с тезисом или не согласны с тезисом. Вот и все. По коду 495. Поэтому, пожалуйста, следите. Так, расскажу после новостей положительный опыт, Кози Морда пишет. Так нет, положительный опыт в полиции есть, конечно. У меня есть и положительный опыт при сотрудничестве с полицией. Есть при обращении в полицию, точнее. И негативный опыт тоже есть. Он разный. Мы же говорим о системе и о мировосприятии. Вот, потому что вот один слушатель пишет, говорит, в городе полно мигрантов, сложно себя чувствовать в безопасности. Говорит слушатель. Послушайте, ну, тоже кажется странным, потому что иногда бывает, что ты и не чувствуешь себя в безопасности, даже если среди других людей, скажем так. Просто человек, который спускается, там, не знаю, в метро, садится в автобус, есть такие люди, которые, в принципе, не чувствуют себя в безопасности. Есть люди, которые не чувствуют себя в безопасности сами с собой. И когда вы вот так вот жестко выделяете, что если там мигранты, значит, вы не в безопасности. Ну, не знаю, дворник, который у вас убирается и делает ваш двор чище, чтобы вы не поскользнулись и, соответственно, не прокляли все на свете. Вот он чем для вас опасен? Я просто не понимаю. Люди, которые, не знаю, там, водят трамваи, строят вам... Чем они для вас опасны? Тоже не понимаю. Вот. Хотя, ну, есть, конечно, правила такие, что там не ходи через лес одна ночью. Вот. Там не ходи через гаражи тоже ночью. Этим правилам много-много лет. Вот. И они были всегда. Они были в советское время, наверное, и в царское время. И, ну, там гаражей не было, было что-то другое. И сейчас. Во многих городах это актуально, во многих районах это актуально. Еще. Так, еще с 90-х годов привыкли сами обеспечивать свою безопасность, Руслан Николаевич говорит. Конечно, это... Ровно об этом речь, что хорошо, если есть полиция, которая придет на помощь. Хорошо, если есть врачи, которые придут на помощь. Но это не означает, что нужно постоянно ходить расслабленными, и попивая кофеечек и так далее. Нет, нужно быть, выходишь из дома, будь готов в любом случае. Я не говорю, что это развивает паранойю, но лишний раз все-таки оглядываться тоже не мешает, я так думаю.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь еще одна тема, очень важная, есть и возникает вопрос, конечно, как решать все эти вопросы, которые возникают. Смотрите, Красный Крест раскрыл данные о пропавших во время конфликта на Украине. Более 5000 заявок на поиск людей, пропавших с начала украинского конфликта, получило бюро Центрального агентства по розыску Красного Креста, сообщила РБК глава его российской секции, уточнив, что число обращений в разы больше. Информация о разыскиваемых людях хранится. Хранится она долго. Тут даже есть формулировка «вечно». Соответственно, что еще? Бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста говорит, что фиксирует более 40 тысяч обращений и 5 тысяч заявок по поиску людей. Соответственно, цифра 40 тысяч не означает, что это, что число людей, которых необходимо разыскать, равняется 40 тысячам. Поскольку с судьбой одного и того же человека может быть связано несколько обращений, ну, соответственно, одно дело позвонили и спросили, и потом положили трубку, и все. А другое дело, когда заявки оставляют, видите, заявок в 8 раз меньше, чем количество обращений. Анатолий Матвейчук с нами, главный редактор информационного агентства «Анньюз», полковник в отставке. Анатолий Андреевич, здрасте.
Да, здравствуйте.
Как работают все-таки поисковые службы в условиях боевых действий? Вот люди обращаются, потеряли там кого-то, родственника потеряли, да кого угодно, знакомого потеряли, вот, и они обращаются в Красный Крест, или, не знаю, даже к военным, может быть, обращаются. А можно кого-то разыскать в условиях боевых действий, и как?
Да, смотрите, давайте мы посмотрим, есть два направления. Есть официальные, это на направление на Министерство обороны. В Министерстве обороны создана целая служба, которая занимается контролем, ну, извините за такое выражение, расходом личного состава. И вот туда подаются ежедневно, к исходу дня, сведения о безвозвратных потерях, о санитарных потерях и без вести пропавшими. И вот все это обязанности командиров всех степеней подавать такие данные. И они обладают полнотой всего информации, там можно узнать. Кроме того, существует на базе Международного Красного Креста группы, в том числе Российского Красного Креста, которые занимаются приблизительно такой же работой, но в рамках соблюдения еще правил ведения войны и соблюдения правил безопасности человека как личности. И третье направление – это вот достаточно большое количество добровольцев, которые это волонтерские отряды, которые работают по поводу поиска пропавших без вести. И вот эти все проблемные моменты, которые невозможно решать, я думаю, что вот эти волонтерские объединения могут даже быстрее решить, чем официальные лица.
Анатолий Андреевич, возникает вопрос, а какие-то обмен базами существуют или Минобороны отдельно, Красный Крест отдельно, волонтеры отдельно?
Вот вы знаете, мне кажется, что все-таки они работают все отдельно. Угу. В том-то дело, что единой базы, допустим, нету. Допустим, человек без вести пропавший может быть в плену, он может быть на излечении, он может быть просто потерян, и где находится без потери памяти. Вот этими данными как раз и обмена нету. Они потом только находятся чисто случайно, когда принципиально начинается поиск по следам действий этого военнослужащего, как момента вступления в бой и до момента пропажи, когда находят его совсем не в тех местах, в которых его ожидали найти.
Здесь возникает вопрос. Красный Крест дает статистику более 5000 заявок на поиск людей, пропавших с начала украинского конфликта. И тут, конечно, сразу возникает вопрос, а о каких людях идет речь?
Да, собственно говоря, это не только военнослужащие, это все те заявки, которые приходят в Красный Крест с точки зрения помочь найти родственников, близких в зоне боевых действий. Угу. Военнослужащих, которые получили повестки о том, что он пропал без вести, а родные не верят, просят все-таки найти по спискам, возможно, он в плену, возможно, он где-нибудь на излечении. Это разные категории людей, которые требуют подтверждения их места расположения, места в данный момент места жительства.
Анатолий Андреевич, возникает другой момент с учетом, скажем так, нервозности той обстановки, в которой мы находимся. Естественно, велик риск свалиться просто в какую-то паранойю, и, соответственно, там люди говорят, ну, например, кого-то надо найти, но они говорят, а я боюсь связаться с какой-то международной организацией, вдруг это какие-то шпионы там и так далее. Ну, соответственно, вот с этим нет проблем? Или когда человек, естественно, кого-то теряет, ему в любом случае, ему не важно, кто им поможет, официальный орган, неофициальный орган, лишь бы кто-то помог.
Да, тут, конечно, вступает такое, значит, психологическое, даже, я бы сказал, наверное, аффектное состояние, когда человек расстроен, что ему никто не может помочь. Но я хотел бы сказать вот так, что вот две официальные организации, которые я сказал, Министерство обороны, Российское, Международное, Российский Красный Крест, они имеют свои офисы, они имеют свои электронные адресы, они имеют телефоны горячей линии. Я думаю, с ними безбоязненно можно работать, и они всегда откликнутся и помогут тем, чем могут, по крайней мере, в рамках своих компетенций. А вот волонтерские объединения, тут надо быть очень-очень осторожным. Почему? Очень много волонтерских, лже-волонтерских объединений. Это пропагандистские трюки спецпропаганды Украины, это пресловутый отряд психологических операций. Ну и что там греха таить? Это наши закадычные друзья из-за бугра, ЦРУ, различные спецслужбы, которые пытаются найти, собственно говоря, ведь сегодня, допустим, журнал заявил о том, что ищутся потенциальные агенты, которые могут работать с американскими, английскими спецслужбами. Люди в состоянии полного прострационного такого, знаете, отречения могут даже не заметить, как они могут стать агентами влияния, агентами информации. Я бы к этому очень осторожно относился с точки зрения выбора вот этих волонтерских объединений, которые должны помогать якобы в розыске пропавших людей.
Почему получается так, что крупные государственные структуры, вот вы говорили, говорили, что Минобороны отдельно работает, волонтеры отдельно работают. Так или иначе, через волонтеров, ну, есть шанс, что это все быстрее пойдет, потому что, ну, скажем так, это не прямая обязанность Министерства обороны, у них других дел полно, или это просто чисто бюрократия?
Вы знаете, Министерство обороны – это как раз прямая обязанность. Прямая обязанность работать с родителями, родственниками людей, которые ушли на фронт. Это было еще с царской России, Красной армии, Советской армии. Это все прямая обязанность. Я думаю, что это просто вот напряг вот этих всех ситуаций, которые идут, которые, ну, что такое человек пропал без вести? По нашим понятиям, это человека в списке безвозвратных потерь внести нельзя. Его нельзя внести как убитого, раненого. Мы должны установить объективно, где он находится и что он делает. Он, у него юридически неопределенный статус. Угу. И, конечно же, специалисты того же Министерства обороны, того же Красного Креста не затрудняются ответить и дать полностью ответ. При получении объективной какой-то картины ситуации, конечно же, объекты получаются объективными. Вот волонтерские объединения, если они, вот я знаю, что есть такие достаточно хорошие объединения, с Якутии работает, с Дальнего Востока, которые работают, имея агентуру на территории Украины, было много обнаружено наших ребят, которые пропали без вести в плену. И потом они были потихоньку включены в списки, их даже возвратили обратно. Многие находились на излечении в госпиталях под другими фамилиями. Это тоже происходит достаточно часто, когда человек не идентифицирован, потеря памяти, травматическая потеря памяти. Или даже перепутали документы, он поступил не как Петров, а Иванов, потому что в суматохе это все возможно. И самое главное то, что у людей есть так называемые личные жетоны. Они просто обязаны по этим личным жетонам определять человека, если он находится действительно на официальных лечебницах и тому подобное. Вообще, я хотел бы вам сказать, что это, вы подняли очень тяжелую тему. Эта тема настолько сложная, и она, конечно, гуманная, она перспективная, но решить ее вот в рамках, чтобы все были довольны, очень тяжело.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Благодарю вас. Анатолий Матвейчук был с нами, главный редактор информационного агентства «Ан-Ньюс», полковник в отставке. Детьми отдельно занимается, говорит Григорий. Не знаю, здесь Красный Крест не расшифровывает, кто занимается отдельно, кто нет. Понимаете, когда была жива Елизавета Глинка, она брала на себя с 2014 года, по сути, вот эту вот тяжелейшую ношу спасения детей, вывоза детдомов и так далее, там с кем угодно могла договориться на этот счет. Сейчас какой-то отдельной такой персоны, которая бы вот сказала, мы занимаемся там только детьми, ну, я этого не встречала. Очевидно совершенно, что заявка подается, и по этой заявке ведется работа, и там нет каких-то ограничений гендерных, возрастных, неважно каких. Просто вот потерян человек, и надо понимать, что. Ну и, соответственно, если у кого-то там, не дай бог, теряется родственник и так далее, ну, тот готов горы свернуть в любом случае и обращаться куда угодно, лишь бы найти информацию об этом человеке. Красный Крест говорит, что у них 40 тысяч обращений, 5 тысяч из них это заявки, вот, но... Например, тот же самый Красный Крест не имеет доступа к тысячам, значит, к военнопленным по обеим сторонам конфликта. Вот, призывает стороны предоставить эти, значит, этот доступ, эти сведения. Но это вот заявление Комитета Красного Креста. И, соответственно, ну, запросы какие-то обрабатываются. Вот. Тут нет каких-то итоговых сводок, сколько вот с начала конфликта удалось найти, сколько не удалось, чью судьбу выяснить, но пока таких данных не было. Может быть, в какой-то момент они все-таки появятся. Так, наша семья с 53-го года искали родного брата моего деда. Мать не дожила, брат не дожил, племянник не дожил, двоюродный внук рискует не дожить. Обращались, Минобороны, ничего не найден, говорит Борис. Борис, ну послушайте, с другой стороны, там кто-то находил через Министерство обороны сведения о своих предках. Вот я, например, находила. Было интересно, я находила. Вот, поэтому есть. Но как бы, когда вы пишете капслоком «ничего не найдено», ну, значит, невозможно идентифицировать. Попробуйте еще в какую-то организацию обратиться. Такое тоже бывает. Так, странно, что эффективность волонтеров выше Красного Креста. Она же нейтральная структура, действует на территории Украины, говорит Адам. Ну, не знаю. Может быть, связано, понимаете, с чем? Что волонтерские движения чаще всего это такие группы людей, которые вот живут рядом с этими районами, может быть, даже в самих этих районах, и вот организуют свои поисковые отряды, потому что они просто физически знают, что это за люди. Понимаете, в чем дело? Может быть, поэтому они более мобильные, они этим занимаются, вот, и среди них там спецов тоже много. Красный Крест — это все-таки большая организация, наблюдательная организация, но я не вижу здесь из этих данных, что... Как бы вот Красный Крест говорит, мы идем, отряды создаем, там, как Лиза Алерт та же самая, да, и лес прочесываем. Там немножечко, видимо, другие функции. Но в конце концов, ну, заявляют, что это есть. Проблема это есть. Как она решается на местах, доподлинно нам неизвестно. Но хорошо, если все-таки кого-то удается найти.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу нефти и газа продолжаются какие-то ритуальные действия. Евросоюз предложил ввести 45-дневный переходный период перед введением лимита цен на нефть. Смягчить требования к морским перевозкам, а я напомню, что эмбарго 5 декабря вступает в силу, это значит полный запрет на морские перевозки российской нефти в Европу. Значит, и Bloomberg пишет, что согласно оказавшемуся в распоряжении Bloomberg документу, Евросоюз предлагает добавить 45-дневный переходный период до введения потолка цен. Действие этого переходного периода будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января. Потолок еще никто не определил. Вчера в Евросоюзе предложили, в Еврокомиссии, прошу прощения, предложили ввести потолок цен на газ. И, внимание, это $3000. $3000 за газ. Сейчас он стоит 1500. Вот, на кого рассчитан потолок, не очень понятно, вот, потому что, как мне кажется, нам даже от этого хорошо зафиксируют, если они зафиксируют такую цену, так и пожалуйста, ради бога. Но смысл в чем? Значит, проект предусматривает смягчение поступившего ранее предложения, которое на бессрочной основе запрещало бы судам, перевозившим в конце октября, перевозившим российскую нефть, значит, купленную по ценам выше потолка, дальнейший доступ к европейским услугам, связанным с перевозками, независимо от их происхождения. Но в итоге, то есть параллельно одни хотят ввести, и они же хотят каким-то образом все это смягчить, потому что, ну, ресурсов не хватает. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, а что происходит? Вот вы понимаете логику принятия решений в том, что давайте смягчим, то есть как бы это просьба к американцам или к самим себе?
Ну, потолок цены на российскую нефть, мы видели, что он сам предлагался в качестве меры смягчения, в принципе, санкций против России. То есть американцы как весной только начали вводить антироссийские меры, они ввели эмбарго. Но что запретили поставлять российскую нефть на американский рынок. Угу. Но очень быстро это начало приводить к тому, что Россия моментально не может перестроиться на другие рынки, это занимает время, и пришлось сокращать экспорт. А когда мы сократили экспорт, усугубился дефицит на мировом рынке, цены пошли вверх. И получается, что ты с каждого барреля больше зарабатываешь, и суммарно твои доходы остались примерно такими же, но при этом страны-импортеры страдают, потому что у них дорогое становится топливо, а все это закладывается в стоимость конечных продуктов. Растет инфляция, с инфляцией все борются одинаково, поднимают ставку центральных банков, то есть кредиты становятся дорогими, и экономика не развивается. Угу. И тогда они придумали, а давайте сделаем так, чтобы Россия, наоборот, максимально свободно экспортировать могла нефть на мировой рынке, насыщала мировой рынок, чтобы цены на нефть снижались. Но чтобы при этом Россия еще и поменьше зарабатывала, вот предложили, давайте некий потолок цены введем. А дальше мы опять видим целую волну послаблений, сказали, ну вот Япония может и дальше покупать, например, нефть Сахалина. Давайте переходный период некий введем, давайте сам потолок цены сделаем не 60, там не 40, точнее, долларов за баррель, а вот 65-70 уже обсуждается, а мы, в принципе, и так и продаем сейчас. Наша нефть, у нас есть определенная скидка от мировой цены, но вот примерно в таком же коридоре. Но поддаваться, конечно, на эти вещи нельзя и соглашаться на потолок цен нельзя, потому что, во-первых, там же в механизмах, которые описывают Соединенные Штаты, написано, что они будут постоянно менять этот потолок цены. Поэтому если ты сейчас согласишься там даже на $70 за баррель, то дальше тебе скажут, а вот 60, 40, там, $30.
А мы убираем, если... получается, из-за всего этого вообще биржевые котировки? Ну, просто их нету, и все могут закрывать лавочку и выключать свет.
Да, то есть фактически В чем заключается интересная ситуация сейчас вообще на мировом рынке энергоносителей? В том, что те, кто создавал рыночные механизмы, Соединенные Штаты, европейцы, они говорили все время, что самая справедливая цена на бирже, вот именно там ориентиры, газовые хабы, торговля, значит, на спотовых рынках краткосрочных и так далее. Сейчас они говорят, нет, все это ерунда, это все теперь, значит, не актуально, и давайте просто мы вам скажем, почем вы должны нам нефть и газ продавать. И это поразительно, то есть они десятилетиями учили нас либеральной рыночной экономике, а сейчас говорят, нет, надо все устанавливать просто в ручном режиме.
Игорь, ну я понимаю, что мы все-таки тоже находимся от них в довольно серьезном зависимом положении, и в итоге просто пока наблюдаем, что они будут делать.
Ну, если говорим про потолок цены, то здесь, на самом деле, пока что вот та коалиция, которая собралась, которая собирается применять эти меры, они, в общем-то, на Россию, ну, либо уже не влияют, либо не будут влиять в каком плане, что Соединенные Штаты... Они с 1 апреля запретили импортировать российскую нефть, и по потолку, и без потолка, неважно, нельзя вообще туда поставлять. Евросоюз с 5 декабря должен отказаться от закупки российской нефти морским транспортом, а потолок цены тоже относится только к тем объемам нефти, которые переводятся морским транспортом. То есть они тоже не смогут покупать никак, ни по каким ценам из России. Япония получила исключение, Австралия, там, точнее, это Канада, они сами страна-экспортер. То есть кому, кто будет покупать-то? Из тех, кто в коалиции собрался, они не могут купить российскую нефть. Поэтому они остальных хотят заставить, а остальные, в общем-то, не очень-то и присоединяются, потому что боятся потерять возможность приобретать российское сырье.
Игорь, возникает другой момент. Есть немецкая статистика, согласно которой 75% немецких компаний за последнее время, ну, за несколько месяцев, сократили потребление газа без потери объемов производства, а 40% могут продолжать это делать без потерь. Возникает вопрос, это вот как сказка про то, как из одной шкурки 7 шапок сделали?
Ну, вот тут действительно очень странная статистика, надо дождаться каких-то прояснений, посмотреть там методологию, как они составили, но действительно там, а почему же раньше тогда, если это история про то, как они такие стали энергоэффективные, так чего же они раньше этого не делали, ведь Евросоюз там годами призывал всех поднимать энергоэффективность, сокращать энергопотребление, там, утепляться, совершенствовать процессы. И тут раз, они буквально там за пару месяцев стали все энергоэффективны. Нет, мне кажется, что это довольно лукавая какая-то статистика. Невозможно взять все и там на 75% повысить энергоэффективность.
Но вы ее видели, да, эту статистику немецкую?
Ну, я видел, да. То есть здесь надо разбираться с самой методологией, в общем-то, как они все это посчитали. И, конечно, против закона физики-то не попрешь. И если бы все так было замечательно, они бы не экономили на энергию, там, не призывали граждан не мыться и так далее. Поэтому очень как-то все это сомнительно.
Игорь, еще такой момент. Еврокомиссия, которая вчера предложила потолок цен на газ в 3000 долларов. Ну, это выглядит, по меньшей мере, странно. Сейчас на бирже он стоит 1500, а мы, я думаю, должны аплодировать 3000. Но мне кажется, что мы уже должны отучиться от какой-то наивности и радоваться раньше времени.
Ну, здесь европейцы, во-первых, они говорят вообще о любом газе, не только российский газ, но и СПГ, и норвежский, и азербайджанский и так далее. То есть они это воспринимают не как санкцию, а как просто некие новые инструменты, как можно регулировать цены на рынке. Вот. И вот эти 3000 долларов, это, конечно, высокая очень цена, и она была только летом там на протяжении только нескольких дней. И здесь, я думаю, это скорее про то, что вроде пообещали ввести какие-то меры ограничения цен, чтобы они чрезмерными не были. Но при этом сама Еврокомиссия говорила, что подобные воздействия на рынок может привести к еще большим проблемам. То есть, если ты установишь низкий потолок, тогда, например, танкеры с газом, СПГ, если в Азии будет выше цена, чем вот тот потолок, который европейцы установили, то все уйдет в Азию. И поэтому они вынуждены устанавливать сверхвысокий потолок для того, чтобы в реальности не очень-то и влиять на рынок.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Благодарю вас. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Григорий спрашивает, а наши же сказали, что при любом потолке не будем поставлять нефть, не так ли? Не совсем, Григорий. А я напомню, что господин Новак заявлял, что мы не будем поставлять нефть себе в убыток, энергоресурсы, а имея в виду, что мы не будем поставлять по цене ниже стоимости добычи. Именно оттуда появилось, что довольно много иностранцев работало в советах директоров наших крупных компаний. Соответственно, они примерно понимают, даже не примерно, детально понимает формулы, из которых складывается цена, себестоимость добычи наших энергоресурсов. Вот, и тогда возникал вопрос, если себестоимость, например, 42, а уставной потолок 45, будем ли поставлять или все-таки не будем? 15 часов, информационный выпуск.